Два первых фильма сразу обеспечили Майку Николсу высокий статус в Голливуде «Кто боится Вирджинии Вулф» и «Выпускник». Это было в конце 60-х годов. А сегодня кинозрители спешат посмотреть его новый фильм «Война Чарли Уилсона», вышедший на экран в конце прошлого года. Его творчеству посвящаются все новые и новые исследования. Рассказывает моя коллега в Нью-Йорке Марина Ефимова.
В начале 1966 года в квартире эстрадного комика и начинающего театрального режиссера Майка Николса раздался телефонный звонок. «Говорит Элизабет Тейлор», — сказал голос, который нельзя было спутать ни с чем другим. «Хочу пригласить вас на ланч. У меня есть к вам деловое предложение». И во время ланча самая знаменитая в Америке, а может быть и в мире, актриса предложила Николсу, никогда до этого не снимавшему кино, и даже никогда не снимавшемуся в кино, стать режиссером экранизации пьесы Эдварда Олби «Кто боится Вирджинии Вулф» с ней и с Ричардом Бартоном в главных ролях. Фильм был снят и стал сенсацией, рассказывает киновед Томас Доерти.
Мы говорим о первой работе Николса, и уже в ней такое мастерство. Конечно, помогает прекрасная пьеса и прекрасный состав актеров. Обе актрисы, Тейлор и Сэнди Деннис, получили Оскаров. Оба актера, Бартон и Джордж Сигал, вполне их заслужили, хоть и не получили. Но искусство режиссера в этом фильме уже бесспорно. Фильм стал одним из лучших, если не лучшим, переводом драматургического произведения с языка сцены на язык экрана. Николс получил 2 Оскаров за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Это был самый невероятный дебют в истории Голливуда.
Критик Ли Хилл в статье «Майк Николс и искусство жить» написал, и я абсолютно с этим согласна, что если не считать фильма Дзеффирелли «Укрощение строптивой», фильм «Кто боится Вирджинии Вулф» — единственная работа, в которой режиссер сумел использовать огромные таланты Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона по назначению. Что же подсказало Тейлор и Бартону такой выбор режиссера? Начнем по порядку. Михаил Павлович Пешковский родился в 1931 году в Германии в семье русско-еврейского врача. Вырос в Берлине и даже успел походить там один год в школу, где его не могла спасти от антисемитской травли даже мать немка. Семья бежала в Америку в последний момент, в 1938-м, а в 1944-м умер отец. И Мише пришлось оплачивать учебу в университете, работая ночным сторожем, почтальоном, шофером. Но еще будучи студентом, Миша Пешковский, ставший Майком Николсом, уже нашел свое первое призвание и первое признание.
Пара эстрадных комиков Майк Николс и Элейн Мэй появилась в конце 50-х. Они познакомились в Чикагском университете, оба играли в молодежном театре «Компас» и в 60-м году абсолютно покорили Нью-Йорк. В университете Майк сразу оценил остроумие Элейн, но она была снобка, недотрога и вообще университетская элита. Однажды он увидел ее на автобусной остановке. Она сидела одна и читала газету. Майк подсел и начал импровизировать роль секретного агента на явке. Элейн тут же подыграла ему, отвечая с нарочитым русским акцентом. Так появился их первый номер. Они создали шоу «Вечера с Майком Николсом и Элейн Мэй». Это были шаржи на американский средний класс, который оба знали изнутри. И должен сказать, что в начале 60-х не было более острых и смешных комментариев на тему социальной жизни Америки.
Несколько записей из этих шоу сохранились. В вестибюле отеля встречается замужняя женщина и ее любовник, друг мужа. Между ними происходит разговор.
Луиз, where were you? Darling, to be doing this terrible thing and to be late on top of it.
О, Луиз, почему ты опаздываешь, когда мы и без того собираемся сделать такую ужасную вещь?
Действительно ужасную.
Я физически болен от чувства вины. Джордж мой лучший друг.
Он добрейший, благороднейший человек.
Святой, просто святой и так доверчив.
Так доверчив. Если бы не его доверие, я не смогла бы прийти. Если бы я не была такой слабой, я бы наложила на себя руки.
А я? Каково мне? Если бы я уже не заплатил за комнату, я бы бросил всю эту затею. If I hadn't rented that room already, I'd say forget it.
Николс и Мэй весело издевались над всеми священными коровами американского среднего класса. Этикет любовной жизни, святость высшего образования, психоанализ, уважение к начальству и к родителям. Эти-то комические шоу Николса и 2 его театральные постановки и привлекли к нему внимание Элизабет Тейлор. Если первый фильм Николса «Кто боится Вирджинии Вулф» буквально с премьеры стал классикой, то второй, выпускник 1967 года, был бунтом и триумфом целого поколения. О самом Майке Николсе написана всего одна книга в 1978 году и немного обзорных статей, а про его фильм «Выпускник» целая библиотека. В основу фильма лег довольно слабый роман, и все отказывались экранизировать неприличную историю о любви молодого человека к девушке, с чьей матерью у него была тайная связь. Но Николс почувствовал, что это неприличная моральная путаница и есть подлинная путаница юности. Выпускник университета Бен Брэддок возвращается домой, буквально с корабля на бал, устроенный родителями в его честь. Он хочет побыть один, он страшится будущего. Но толпа родительских друзей кидается на него с поздравлениями, а один гость отзывает в угол, чтобы дать ему верное направление на блестящее будущее. Совет, ставший самой знаменитой фразой фильма, символом, ненавистным и смешным для поколения, взбунтовавшегося против благополучия.
Бен, мистер Магуайр. Бен, мистер Магуайр.
Бен, мистер Магуайр, идем на минуту, я хочу сказать тебе одно слово, только одно. Да, сэр, ты слушаешь? Слушаю, сэр. Пластмасса.
Профессор Дойти вспоминает первую реакцию публики на фильм «Выпускник».
Я был подростком, представителем той публики, которая приняла фильм на свой счет. В нем было все новое. Не только насмешка над стандартами среднего класса, но и сам герой. Кто в те времена мог представить себе в голливудском фильме на роли главного героя безвестного молодого актера, некрасивого и с еврейским носом, Дастина Хоффмана? Теперь-то я знаю, что на эту роль претендовал Роберт Редфорд, друг Николса. Николс вспоминал. Я сказал Редфорду: «Роберт, ты не можешь играть неудачника». «Что за чушь?» — ответил он. «Конечно могу». Я спросил: «Тебе девушки давали когда-нибудь отворот-поворот? Что ты имеешь в виду?» — спросил он серьезно. Ситуация явно была ему незнакома. Еще от одной новизны фильма мы были в восторге. Николс использовал в нем музыку наших современников, песни Саймона и Гарфанкела. Но главное, «Выпускник» был одним из первых фильмов, на котором мы с волнением поняли, что американское кино не обязательно некий вид развлечения, изобретенный Голливудом, что оно может быть искусством.
Два следующих фильма Николса были так неуспешны, что привели к личному кризису самого Николса, к смятению, к разводу, даже, кажется, не к одному, к творческим метаниям. Несколько лет он занимался только театром, забросив кино. Смешно сказать, что этими неудачами, раскритикованными в пух и прах, были знаменитая теперь политическая сатира «Уловка-22» и один из лучших американских фильмов о трудностях отношений между мужчинами и женщинами – «Плотская любовь». Вот отрывок из диалога двух юных друзей из этого фильма.
И что потом? Она сказала, чтобы я убрал руку с ее груди. А ты? А я сказал, что не хочу. А она спросила, как это может доставлять мне удовольствие, если я знаю, что ей этого не хочется. Боже правый. Тогда я сказал, что мне очень нужно, что она моя первая девушка.
Ты так сказал?
Это была ошибка?
Не знаю, я бы так не сказал. Ну, а потом?
Она положила мою руку себе на грудь.
То есть ты положила, а она не сняла?
Нет, она сама взяла мою руку и положила. Я спросил, девственница ли она.
Ты спросил это?
Это была ошибка?
Фильм «Плотская любовь», который начинается такими вот интимными разговорами двух друзей, Джонатана в исполнении Джека Николсона и Сэнди в исполнении Арта Гарфанкеля, становится чем дальше, тем темнее. Отсутствие сокровенности и романтизма в их отношениях с женщинами, эгоизм одного, нерешительность другого, приводят каждого из них в свой тупик. Критик Ли Хилл пишет о героях фильма.
Джонатан становится сладострастником, но ненавидит женщин, к которым испытывает плотское влечение. Его ненависть – форма отвращения к себе. Она странна, но и очень убедительно выражается в том, что в фильме он без конца принимает душ. Сэнди впадает было в традиционное самодовольство семьянина среднего класса, но не выдерживает, вырывается на волю и гоняется за молоденькими женщинами. С возрастом все более безуспешно. Интересно, что другой режиссер, Нил Лабьют, пытался сделать ремейк фильма, но потерпел неудачу, не сумев вложить ту ноту истинного трагизма, которая есть в работе Майка Николса и его актеров. Оба героя фильма и хищники, и жертвы, плывущие по течению в мире иллюзорного выбора.
Майк Николс относится к тем режиссерам, чьи фильмы знает вся Америка, а имя только ценители. Потому, я думаю, что все его лучшие фильмы стали популярны в разных слоях публики. Фильм «Кто боится Вирджинии Вулф» оценила серьезная публика и критика. Фильм «Выпускник» сделала своим культом поколение бэби-бумерс. Политическая киносатира «Уловка-22» стала знаменем левых радикалов, предметом ужасного возмущения правых радикалов и тайным удовольствием ценителей мастерства, даже тех, кто не одобряет политической направленности фильма. В так называемых «тихих» и чрезвычайно персональных картинах «Плотская любовь», «Ревность», «Почтовые открытки с грани безумия» Николс знает, о чем говорит. Свое собственное счастье он нашел только с 4-го раза, женившись на знаменитой тележурналистке Дайане Сойер. Эти фильмы сделались источником раздумий для многих людей зрелого возраста. А, скажем, его ошеломительно яркая сказка «Деловая женщина», нью-йоркский вариант «Золушки, взявшей быка за рога», стал источником соблазна и вдохновения для молодых покорителей мира. Сам Николс рассказывал, что в 1973 году он отказался снимать фильм «Экзорцист», и после колоссального кассового успеха фильма огорчился, что упустил такие деньги. На что Элейн Мэй сказала ему: «Ты напрасно огорчаешься. Если бы этот фильм делал ты, он никогда бы и не заработал таких денег». О другой важной черте фильмов Николса, о непременной смеси смешного и трагичного, автор единственной книги о нем, Уэйн Шатт, пишет.
Николс так часто выражает свое видение мира комедии для того, я думаю, чтобы мы не отшатнулись в ужасе от того, что он изображает. Без смешного его фильмы были бы слишком больно смотреть и даже, может быть, снимать. Однажды, обсуждая жанры трагедии и комедии, Николс сказал: «Я категорически отказываюсь признавать эту разницу жанров. Жизнь не комедия и не трагедия. Но чем бы, черт возьми, она ни была, она всегда включает в себя и то, и другое. И секрет настоящего успеха произведения в том, чтобы зритель узнал в этом произведении хоть какую-то долю своей собственной жизни».
Майку Николсу 77 лет, и в этом году у него две премьеры. Фильм «Война Чарли Уилсона» и новая бродвейская постановка старой пьесы «Деревенская девчонка», на которую ломится сейчас весь Нью-Йорк. Когда-то его спросили, почему при разнообразии талантов он стал именно режиссером. И он сказал: «Я не могу думать в одиночестве». В статье по поводу его премьер критик Ли Хилл пишет:
«Николс за полвека своей карьеры достиг огромного успеха, и творческого, и коммерческого. Он делал иногда выбор, который приводил всех в недоумение. Он заплатил свою цену за неудачи, за осуждение публики, за пренебрежение критиков. Но погружаясь в трясину неудач, он не снижал своих стандартов, а возносясь на вершину успеха, оставался всегда чуть-чуть аутсайдером, не совсем подходившим на роль голливудского и бродвейского мистера успеха. Если обобщать его работы, то все они о людях, которые считают своим главным бизнесом бизнес жизни и пытаются вести его, не теряя достоинства, чувства юмора и способности мечтать. Эта щель между реальным и желаемым и есть место, где Николс варит ту смесь трагедии и юмора, которая стала уникальной и специфически его».
Словом, оглядев жизнь и карьеру Михаила Пешковского Майкла Николса, знавшего нищету и богатство, унижение и преклонение, равнодушие и любовь, можно закончить рассказ о нем сценой из его фильма «Деловая женщина». Героиня, оказавшаяся владелицей шикарного кабинета с окнами на Гудзон, после глухого кубика секретарши, звонит подруге и говорит: «Угадай, где я сижу?»
Сен, guess where I am.
Историю Майка Николса рассказала Марина Ефимова.